Сейчас я разберусь, там бутылка падает. Спасибо большое, уважаемый Олег Евгеньевич, Лора Турабековна, Анна Александровна и все-все-все присутствующие. Я, наверное, мог бы всех, это большинство, назвать по именам, но не буду этого делать, чтобы не терять время, поскольку времени у нас на самом деле не так уж и много. У нас до обеда 4 выступающих. Сейчас я отключу телефон. И нам нужно успеть все сделать. Но Лора Турарбековна на самом деле сделала доклад. Вот. Это не вступительное слово, а целый доклад. И фактически я-то, в общем, в каком-то смысле продолжу то, о чем она говорила. Значит, понимаете, мы действительно живем в какое-то особое время, я не знаю, потом его назовут историческим или нет, но какое-то время какого-то обостренного поворота. Вообще 20 век был полон всяких поворотов в философии, как вы знаете, но сейчас как-то эти повороты захватывают не только философию. И, в общем, это заставляет нас думать о том, а что будет дальше. И, в общем-то, думать об этом должна прежде всего философия, я думаю. Вот что будет дальше и как будет дальше после того, как вот эти острые события закончатся. Что будет, понимаете? И я думаю, что у нас нет другого выхода, кроме как научиться говорить своим языком, научиться выражать собственный смысл. Сейчас слово «смысл» настолько захватали и абсолютно не по делу его используют, хотя это вот слово я очень люблю и давно его употребляю, но именно выражать свой смысл, да. А как это делать? За это время, которое у меня есть, я постараюсь изложить или выразить свой подход, проговорить какие-то вещи, которые меня волнуют, как это можно делать, да, и какой могла бы быть вот эта самая другая философия с большой буквы. Философия, которая не, то есть это взгляд, который не отрицает и не устраняет то, что было, там, скажем, это вовсе не антиевропейский или анти еще какой-нибудь взгляд. Нет, это именно тот взгляд, который я хочу построить или предложить, как его можно строить, то, что называется вот логикой всечеловеческого или логика, если более логически, так сказать, говорить, философская логика всесубъектности, как его можно было бы выстроить. Это как раз та позиция, которая не отрицает ничего и которая не конфронтационно, наоборот, включает. Но как включает? Вот это вопрос. Значит, я буду говорить, попробую поговорить о четырех словах. Все они известны, но три из них, в общем-то, не на языке, что называется, да, не в ходу в философском разговоре, и не очень-то они обладают философским весом, а одно из них, да, обладает и нагружено. Хорошо это, может быть, это и плохо, и надо было бы его и разгрузить вот для этого нового разговора. Слова это такие: целостность, связность, субъектность и собирание. Вот что это такое, и причем здесь то, что я бы попытался назвать словосочетанием логика всечеловеческого. Давайте целостность, это не очень привычное слово в качестве там какой-то категории или термина. Это вовсе не свойство целого, это не то, что присоединяется к чему-то. Понимаете, скажем, если мы мыслим платонически, то идея – это не то, что можно пощупать, верно? Но идея – это то, благодаря причастности чему все, что можно пощупать, существует. Вот что-то вроде этого и здесь. Целостность – это не то, что можно пощупать или увидеть глазами. Но целостность это благодаря разворачиванию чего, вот слово разворачивание здесь важно, имеется все, что мы можем пощупать и о чем мы можем говорить. Ну, точно так же, если мы мыслим, там, скажем, аристотелевски, то все, что субстанциально, да, вот все, что можно пощупать, оно субстанциально, хотя саму субстанцию мы никогда не пощупаем, ну и так далее. Вот в этом смысле целостность, понимаете, это то, что мы никогда не имеем в руках, то, на что мы не можем указать, но все, что мы имеем, так сказать, в руках, да, все, что мы можем поддержать, на что мы можем указать, все это только благодаря ей. Точно так же, скажем, я обращу ваше внимание, действие как таковое, не действователь и не претерпевающий, и не объект действия, а именно действие как таковое. Вот, скажем, писание, говорение и прочее. Это также то, на что нельзя указать. Вы не можете его схватить, пощупать, да, вот, ну, как бы сказать, вот, если хотите субстанциализировать, вы не можете действовать, потому что оно принципиально не субстанциально. Но, тем не менее, мы же не можем сказать, что его нет. Вот. Вот эта самая целостность, вот я сказал, что она как-то не очень привычна, как философский термин, но, тем не менее, она вообще-то вокруг нас, и она всегда присутствовала, может быть, не как названная, ну, скажем, вот, у Платона, да, вот, значит, есть в одном из диалогов, где он говорит, тебе бы хотелось, ну, в диалоге, да, тебе бы хотелось, чтобы все слова были сказаны сразу, но они по необходимости разворачиваются вот в цепочку, да, вот в то, что мы называем развернутостью дискурсивной. А вот чтобы они были сказаны сразу, вот это самая целостность, да, когда нет отдельного, но тем не менее всякое отдельное, оно потому и отдельное, что оно отделилось от этой целостности. Но эта целостность это не целое, потому что целое состоит из частей, из отдельных частей, которые вы можете вынуть и положить назад. Ну как в автомобиле, вы можете там открутить колесо, прикрутить обратно, это и будет целое. Да? Но целостность не такова. Потому что из нее нельзя ничего вынуть, потому что там нет ничего еще отдельного. Да? Вот отдельное получится, когда она будет разворачиваться. Благодаря чему она будет разворачиваться? Я чуть позже об этом скажу. Но Аристотель, да, вот родовидовая схематика целостности, вообще классическая для европейской мысли представление целостности, поскольку мне кажется, что ничего лучшего не придумано. Вот, после Аристотеля для того, чтобы дать, да, целостность, поскольку род и два вида, ну, в самом простейшем, да, это можно усложнять сколько угодно, ведь это нечто сложное, так ведь, но это не сложенное из частей, потому что род и два вида, и отрицание, и дихотомическое деление, они все взаимоувязаны, и с изъятием хотя бы одного из этого рассыпается все, ничего нет. То есть здесь и логика, и содержательность, потому что все это содержательное, и отрицание содержательное, и родовидовое подчинение это содержательности, поддерживают друг друга. Но, смотрите, для того, чтобы мы могли бы говорить об этом, о том, что вот родовидовое соотношение таково. Нам необходима субъектность, нам нужен какой-то носитель, верно? Только если мы скажем, как мы сейчас привыкли говорить, А есть А или А не есть не А, или А есть Б или не Б, вот, только тогда, а может сюда поставить? Только тогда вот эта целостность развернется действительно в, ну, как бы вот в этот самый в высказывание или в эту формулу логического закона. Вот это самая субъектность. Так? Ну, дальше Платон, Аристотель, ну, мне кажется, Николай Кузанский, это вот такая очень серьезная и какая-то мощная, да, мощная веха. Его ключевые термины, свернутость, развернутость, абсолютный максимум, абсолютный минимум, совпадение, не иное, все и ничто. Вот понимаете, это все имеет отношение, вообще все, что я говорю, и вот то, что я говорю относительно Николая Кузанского, имеет прямое отношение к самому главному философскому вопросу, вообще говоря, к единственному, к вопросу о начале. Верно? Ведь вообще-то вся философия, она про начало. Что такое начало? И никакого другого философского вопроса нет, все остальные производные. И если только мы считаем, что начало нам дано, мы превращаем философию в науку, так и вот тогда мы имеем науку, где начало зафиксировано, и дальше вы можете разворачивать построение теоретическое. А вопрос философии – это вопрос о начале, так ведь? Вот, скажем, «Все и ничто» Николая Кузанского – это же тоже вопрос о начале, как все, как бы, все и ничто совпадают, как абсолютный максимум, абсолютный минимум, а ведь начало и должно быть всем, но оно должно быть ничем из всего. Вот это, как сказать, вот та ловушка, в которую попадает мышление, если оно оперирует этими противоположностями, так? Вот этот абсолютный максимум и абсолютный минимум. Как могут совпадать? А между тем они должны совпадать, если философия, вообще говоря, права, если она имеет право на существование, потому что ее право на существование – это вопрос о начале. Только если он действительно имеет смысл, тогда имеет смысл и философия. Вот. И у Николая Кузанского и получается, что они могут совпадать, вот этот абсолютный максимум, абсолютный минимум, только за счет, только как разворачивание, да, развернутость и свернутость. Но как эта развернутость и свернутость, как они, как бы, каков механизм, если хотите, не знаю, правильно ли это слово, или процедура разворачивания, сворачивания, этого он не говорит. Но, тем не менее, вот он дает нам эти фундаментальные, серьезнейшие, очень важные категории. Вот, я, конечно, не делаю никакого, там, не знаю, исчерпывающего обзора или чего-то в этом духе, я только набрасываю там определенные какие-то, как бы, зарисовку пытаюсь сделать. Ну так вот, субъектность, без которой целостность не развернется в то, что окажется связностью. Вот эта самая субъектность, вот это слово, конечно, привычно, и мы не можем не вспомнить Декарта, но Декарт, как мне кажется, так сказать, выдает нам слишком много в своей вот этой знаменитой формуле, которая по-французски звучит более, так сказать, подробно, нежели на латыни. «Je pense, donc je suis», да, я мыслю, следовательно, я существую. Здесь слишком много. Вообще-то, если брать, ведь его задача найти что-то, что не может быть поставлено под сомнение ни при каких условиях, даже если ставить под сомнение все, что угодно. Но, в общем-то, если действительно вот отбрасывать все, что может быть поставлено под сомнение, то у нас останется, как мне кажется, только одно, если мы абсолютно, так сказать, честны и не примысливаем ничего, вот если мы следуем этому императиву поиска философского начала, которое должно быть всем, но и ничем из всего, ничем из всего, да, то тогда таким началом может быть только чистое «я» и больше ничто. Оно, во-первых, несомненно, и во-вторых, оно ничто из всего, потому что «я» нет во всем том, что развернуто. Да? То есть его нет в мире, его нет во внешнем мире. И тем не менее, без «я», без чистого «я», мы не можем представить себе собственное сознание, а ведь все, что нам дано, и все, что мы называем объективным миром или там существующим и так далее, Все это дано нам не иначе, как наше сознание. Это, в общем, вещь тривиальная, это много раз повторено. Но, как бы сказать, ну надо же идти дальше и спросить, а как тогда, если все это дано нам через наше сознание, а наше сознание, как мы знаем, нас может, да, обманывать, оно может быть иллюзорным, оно может быть даже не то, что иллюзорным, но так фундаментально ошибочным, когда мы думаем, что Солнце, ведь очевидно, что Солнце встает на востоке. То есть любая очевидность может быть обманчивой. Всякая очевидность должна быть поставлена под сомнение. Нет несомненных очевидностей. А значит, надо найти что-то, что абсолютно несомненно и не может быть поставлено под сомнение ни при каких условиях. И этому критерию отвечает только чистое «я». Чистое «я» – это то, что в принципе не предикативно, то есть вы не можете приписать ему никакой предикат. И когда мы говорим «чистое я», но это не приписывание предиката, а только попытка, как бы сказать, описать. А что это такое? Ну, если очень просто объяснить, то это, собственно, то, что делает меня мною на протяжении всей моей жизни. Ведь на протяжении всей своей жизни я меняюсь многократно, в том смысле, что тело мое меняется многократно, и там психика, и все что угодно меняется. Но вот все это разнообразие, оно только потому мною считается моим, что оно прикреплено к этому чистому «я». Больше ничто не остается неизменным. И я только потому ощущаю ответственность или радость, или стыд, или еще что-то за прошлое, что это мои поступки. И я потому строю планы на будущее, что это мое будущее. А почему оно мое-то? Почему мое, если это будет другим, если он будет другим человеком тогда? Другим физически, ведь человек физически все время обновляется, и в нем нет ничего необновляемого, так? А что заставляет меня этого другого человека считать мною? Вообще-то говоря, это же другой человек. Другой, но не другой я. Вот единственное, что не меняется, это вот это чистое я. Но кроме чистого я есть еще и другое я, потому что чистое я, конечно, оно не меняется, и только поэтому оно составляет стержень такой абсолютной тождественности на протяжении всей жизни человека. И, кстати говоря, для тех, кто верит в будущую жизнь, также и той жизни будущее. Но кроме этого есть, так сказать, маленькое «я», да, вот то, что можно назвать маленьким, или тем «я», которое все время другое. Потому что вот то «я», вот выступающий сейчас перед вами, потом буду сидящим, потом, ну и так далее, это все понятно. Мы все время другие, но вот эти, так сказать, мириады, да, вот эти бесконечные лики «я», ведь они же тоже «я», ведь я же каждый раз говорю о себе «я студент», а на каком основании я приписываю себе это, и на каком основании я верю в тождественность этого маленького «я», если оно все время другое, понимаете? Вот здесь загадка, здесь... Вот эта удивительная связь маленького феноменального «я» и большого «я», потому что я всякий раз считаю это своим только потому, что я считаю это не иным, чем большое «я». Я не говорю тождественным, потому что тождество – это такая особая вещь. Ее нужно специально задавать, как оно осуществляется. А вот не иным, вот это самое не иное Николая Кузанского здесь приходит к нам, оно не иное. И тогда вот в этой жизни, а ведь это и есть наша жизнь от начала до конца, от рождения, когда мы становимся сознающим существом, вот, и до смерти, или, во всяком случае, до того момента, пока не распадается наше сознание, вот эта жизнь большого и маленького «я», это и есть целостность, вот, собственно говоря, целостность, да. То есть, когда мы говорим о целостности, мы говорим не о чем-то этаком, как бы придуманном, да, или вообще о чем-то, что не имеет отношения к нам. Мы говорим о самом главном, мы говорим о том, как устроена наша жизнь. Жизнь не в смысле физического проживания, а жизнь в смысле существования нашей вот самости, нашей яйности. Может быть, и слово субъектность здесь не надо было бы употреблять, потому что слишком много старых, вот уже традиционных смыслов оно несет, но, может быть, надо говорить о яйности, хотя и яйность тоже, в общем, достаточно нагруженное слово. Но вот, вот это я имею в виду. Я хочу сказать, что исток представления о целостности, о субъектности, ее разворачивании как связности, он внутри нас. Это и есть то начало, которое может претендовать на... То есть, вернее, это и есть то, что может претендовать на то, чтобы быть началом, искомым началом философии. Вот так я скажу, да? То есть вот здесь его нужно отыскать. Или попробовать отыскать. Не ходить куда-то далеко или глубоко, а оно здесь, внутри нас. И ведь, понимаете, ну, как бы сказать, в этом же трудно сомневаться, поскольку это... Любой человек проживает это, и любой человек может сказать, так это или не так. Вот. Разворачивание, да. Так вот, жизнь-то моя, так сказать, мое вот это абсолютное я, без которого меня нет, и утеря которого, наверное, я так думаю, я не психиатр, но, наверное, утеря тождественности этого чистого я и есть признак душевной болезни или какого-то распада сознания, того состояния сознания, которое мы считаем нормальным, да, то есть вот здесь вот есть какая-то граница, что ли, да, которую можно нащупать. Вот это я чистое, оно разворачивается, да, оно всегда остается непредикативным, о нем ничего не можем сказать. Но мы можем сказать о вот этих маленьких феноменальных «я», потому что они разворачиваются как предикативно, то есть как то, что способно нести предикат, как то, что может стать чем-то, да, стать носителем, чему может быть приписано что-то. Ну, знаете, вот... Нельзя же не вспомнить классическое определение силлогизма Аристотеля. Речь такая, если я правильно цитирую по памяти, речь такая, что если нечто существует, да, то и из этого необходимо вытекает, что существует что-то другое. А, значит, что это? Это можно по-разному, конечно, интерпретировать и так далее, но это можно интерпретировать и как классическое определение разворачивания. Когда у вас что-то вы полагаете, да, то у вас необходимо вытекает что-то другое. Вот это самое полагание и разворачивание, ну, скажем, аксиоматическая система, разве не то же самое в смысле разворачивания, да, из некоторых, из того, что положено. Вот. А разве, скажем, ну, я совсем разные примеры беру. Ну вот возьмите волю, вот что такое воля человека, разве это не свернутость, да, которая разворачивается как поступки? Если вы будете пытаться понять волю как там свойство души или как что-то еще, или как, не дай бог, там произведение биохимических процессов в мозге, не получится. Я хочу сказать, что вот у этого взгляда, который... как бы исходит из категории целостность, связность, разворачивание и вот весь курс категорий, который я назвал, у него есть у этого взгляда эвристический потенциал. И если последовательно смотреть с этой точки зрения, можно увидеть то, что было до сих пор не видно. Теперь главное, наверное, да, и ключевое. Вот это самое разворачивание целостности, как связности, то есть как высказывание в его минимальной форме. Субъект, связка какая-то и предикат, субъект-предикат. Оно может осуществляться по-разному, скажем, оно может осуществляться так, как то известно в европейской философии. Субъект есть предикат, ну я не буду сейчас говорить про связку есть и так далее, но оно может осуществляться и по-другому, так как если мы возьмем в качестве схемы, схему действия, где есть действие, действующий, то есть тот, кто является источником действия, получатель действия, то есть то, на кого направлен, не объект действия, а именно претерпевающий действие, это разные вещи. И само действие протекающее, ну, например, пишущий, писание, вот это, или записывание, и записываемые там, да, вот, любое можете действие взять, то вы получите развернутую целостность, так, но логика соотношения между участниками вот этой развернутости, вот здесь, где уже есть субъектность, будет иной, чем в случае, если вы разворачиваете целостность по-аристотелевски, как родовидовую. Доказательство будет другим, и, скажем, процедура определения будет другим, ведущие категории будут другими. Что это означает? Это означает, что возможны разные системы рациональности, которые выстраивают себя, начиная с самого начала, с исходного. А это исходное и есть способ развернуть целостность как связанность, да, через субъектность, через разную субъектность, или субъектность, которую мы, ну, привыкли называть там субстанцией, или субъектность действия, что предполагает совсем там, ну, целиком другую и мыслительную среду, и категориальную среду, и так далее. Но и по-другому. Вот Лора Турарбековна говорила о востоковедении, и у нас востоковеды, среди нас. И вот это очень интересно было бы обсудить, так, не так, но есть такая гипотеза, что как минимум 4 разных типа рациональности можно увидеть в истории разворачивания больших культур человечества, европейская, та, что развернута как европейская культура, как араб-мусульманская, как китайская или дальневосточная в целом под влиянием китайской, и южноазиатская или индийская. Вот. Собственно, из этого вообще-то говоря, если это так, то из этого очень много вытекает, потому что мы привыкли, философия привыкла, и любой философ привык в силу своего профессионального образования думать, будто бы ему даны некие везде пригодные инструменты теоретические. Этому учат, любой учебник учит. Вот вам категории бытия, единое, множественное, противоположности и прочее, прочее. Но вот все эти категории, все эти инструменты, которые якобы универсальны, на деле не универсальны, они развернуты из того начала, вот уже в том смысле, в каком я употребляю это слово, который в данном случае разворачивается определенным образом. Там, в европейском случае с опорой на пространственную интуицию, с заданием определенного типа связности субъекта и предиката, что и какое, и так далее. Только там работают эти инструменты, где и культура, и мышление, и сознание, и вот, так сказать, все феномены, о которых мы говорим, выстроены на основе этой логики. Если же они выстроены по-другому, то тогда и инструменты надо с нуля, не имея их, и как бы забыв все европейские, их надо выстраивать. Выстраивать в ходе обсуждения этой культуры, в ходе изучения этой культуры. Понимаете, в чем, как бы сказать, главная загадка и, если хотите, главная сложность, и, если говорить пафосно, трагедия востоковедения заключается в том, что вы можете по-настоящему овладеть этой культурой, проникнуть в ее, так сказать, в ее жизнь, не сделав ее мертвым материалом, который препарируется. Это всегда можно сделать, да, как лягушку там разрезать и все, но жизни там не будет. А вот можете проникнуть в эту жизнь, только забыв свою собственную культуру, да. Об этом очень хорошо писал Франсуа Жюльен. Вот в этом трагедия. И в этом сложность, потому что нужно с нуля вместе с исследованием выстроить и инструменты исследования. Вот. Так что же такое вот это самое всечеловеческое, да, которое, в общем, в русской мысли было было предложено и разработано многими, и очень подробно разработано, и которое, я думаю, что вот на будущее, я возвращаюсь к тому, с чего я начал, в будущем, и мне кажется, другого, более сильного, что ли, вернее, да другие-то проекты могут быть, но более сильного проекта, мне кажется, не может быть, более сильного теоретически и идейно, и фактически, жизненно, да. А это и есть, как бы, во-первых, да, в пассивном смысле, во-первых, признание множественности логик разворачивания сознания, а значит и логик разворачивания культуры, но это в пассивном смысле, да, то есть мы просто признаем, что их много. Но дальше в активном смысле мы же должны спросить, а что нам с этим делать? Хорошо, мы признаем, что мы должны отказаться от европоцентризма не идеологически, когда мы просто говорим, это плохо, а на самом деле продолжаем быть европоцентристами в самом главном смысле, вот в том смысле, что все теоретические инструменты у нас взяты из европейского мышления. Да? В этом смысле отказаться от европоцентризма очень трудно, потому что вы остаетесь европоцентристами, безусловно, если вы используете все категории европейского философии, европейского мышления. Так? А вот как перестать быть, да, всерьез, то есть эпистемологически, как перестать быть, то есть как можно выстроить другую эпистемологию, другие инструменты, и что делать, вообще-то говоря, со всем этим нам, уже вот в совершенно конкретном смысле, делать не в смысле там каких-то политических действий, мы, слава богу, этим не занимаемся, а делать в смысле теории, да, которая занимается философией, потому что ведь Россия – это место, где встретились, ну, по меньшей мере, европейская и арабо-мусульманская большие культуры, где есть и представители того, что порождено южноазиатской, индийской культурой, я имею в виду буддизм, где есть другие. Вот Россия в этом смысле – это может быть не весь мир, но почти весь мир, да? Значит, что делать с этим уже в активном смысле? На язык сразу же, так сказать, выскакивает слово «объединить». Вот, вот понимаете, вот эти самые инструменты, которые нам даны будто бы как такие, значит, абсолютные, и вот надо их всегда применять. Вот мы должны объединить, мы должны там, найти что-то объединяющее. Не дай бог там про идентичность говорить, но ведь идентичность – это самотождественность. А не может быть самотождественности у культур, которые построены на разных логиках, понимаете? Потому что каждый из них тождественно себе. Но мы же говорим об общей, опять общей, да? Тогда что? И вот мне кажется, что единственный путь, как можно работать с разнологичными культурами или с разнологичными сознаниями, с мышлениями, которые построены на разных логиках, не сводимых одно к другу, это собирание, собрание, да, собирание. Вот это самое собор, это опять же слово, которое, конечно, не вошло ни в какой серьезный такой обиход. Но оно имеет серьезную историю в виде соборности христианской, особенно православной, которая сохранила вот эту христианскую идею соборности. Почему это важно? Ну, потому что идея соборности – это идея именно всей действенности каждого, да, то есть каждый участвует в литургии, не только священники, но и миряне, вот эта соборность как общее действие во имя какой-то цели. Но есть и другие примеры, которые у нас вокруг, и которые всякий знает, примеры собирания разного и несводимого. Ну, скажем, хоккейная команда собирается не по принципу какого-то единства родового там, или еще какого-то, она собирается именно как всесубъектная такая вот. Вот что, коллектив? Нет, это не коллектив. Потому что это не что-то единое собранное, да? Да, вернее, это что-то собранное, но это не что-то единое, что объединено какой-то общей рамкой. Это то, что собирается ради общей цели, так ведь? Семья такая вот хорошая, успешная, пусть большая семья, большая или маленькая семья. Это тоже то, что несводимо одно к другому, И, не знаю, мужчина может вечно разгадывать женщину, женщину-мужчину, они могут не понимать друг друга и так далее, и не обязательно даже и понимать, но они умеют собираться и жить вместе, да? Вот это. Корабль, да. Ну, в общем, много здесь может быть примеров. Понимаете, это примеры вокруг нас. То есть в этом на самом деле нет ничего такого необычного и загадочного. И вот я думаю, что работа с разнологичными культурами, с разнологичными вот этими другими, это и есть работа по собиранию, не по объединению. Здесь не может быть объединения, потому что объединение – это процедура, которая завязана на какую-то одну из этих логик. Но, то есть она стоит на уровне собираемых логик, но не над ними. А нам нужно что-то, что стоит над ними. И над ними может стоять только что-то, что внутри них не присутствует. А именно вот это собирание. Вот это и есть, собственно, то, что хотелось бы, над чем хотелось бы работать и разрабатывать. То есть то, что можно было бы назвать логикой всечеловеческого, когда она будет сделана. Вот, спасибо, извините, если я дольше говорил, чем надо. Спасибо.